Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI, всех тех, кто смотрит сетевизор. Это программа «Цена победы», и я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас, поскольку канун большого праздника, 9 мая, у нас сегодня программа не совсем обычная. Мы сегодня не будем разбирать ни сражения, ни битвы, ни политические конфликты и интриги времен войны, а будем сегодня говорить об искусстве. И об искусстве мы будем говорить с Михаилом Ефимовичем Швыдким, спецпредставителем, да, президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству. Это, так сказать, основной титул нашего сегодняшнего гостя. Ну, а кроме того, собственно говоря, что и подвигло меня на приглашение Михаила Ефимовича, это его новое увлечение, так скажем, да, или новое занятие.
Новое занятие, скажем, да, и увлечение это, тоже одновременно.
Да, это театр мюзикла, и как вы спросите, какая связь с нашей программой? Ну, та самая, что первым спектаклем этого театра, да, спектакль «Времена не выбирает», он во многом посвящен тематике войны, и поэтому мы сегодня хотели поговорить и об этом, и об, в более широком контексте вообще о теме войны в сегодняшнем искусстве. Забыта она, не забыта, может быть, в каких-то новых формах она проявляется. Здравствуйте, Михаил Ильич.
Добрый день. Здравствуйте всем. Здравствуйте. И, конечно же, прежде всего я хочу поздравить всех, и прежде всего ветеранов, ну и всех нас с великим праздником. Действительно, этот праздник, можно спорить о нюансах, о деталях Великой Отечественной и Второй мировой войны, но 9 мая, 9 мая, его отнять уже невозможно.
Я думаю, по всем социологическим опросам, это, кстати говоря, праздник, который в большей степени объединяет наше общество.
Да, безусловно. Я думаю, два праздника. Новый год и Великая Победа. Но Великая Победа – это наш праздник уж, который с нами всегда живет.
Михаил, тогда первый вопрос. Ну, в частности, вот в связи с этим мюзиклом, я, насколько там знаю его содержание, к сожалению, его не видел, но, в принципе, вот меня что как-то, не то чтобы задело, а вот заставило задуматься. Война как бы ушла из, я бы сказал так, серьезных, что ли, произведений, да, из классической музыки, из театра, по-моему. Вот за последнее время я не могу вспомнить, например, ни одной театральной постановки. Кстати говоря, во многом даже из литературы. Я тоже опять не могу вспомнить вот какого-то яркого произведения последнего времени о войне. Хотя, может быть, если напрячься, наверное, что-то есть, да? Но это, на ваш взгляд, это вообще естественный процесс. Все-таки время проходит. Нельзя, сколько можно жить, так сказать, вот этой
прошлой войной. Ну, вы знаете, я думаю так. Вот если говорить, скажем, о мюзикле, я начну с него. Мюзикл «Времена не выбирают». Спектакль, построенный на музыке советской, американской 30-х годов. Спектакль о любви американской певицы и советского музыканта. А один из эпизодов этого спектакля довольно большой, и, может быть, один из самых таких ярких, это эпизод их встречи в Германии в 1945 году, вот когда советские и американские войска соединились. Ну, не на Эльбе, действие у нас происходит в другом городе, но это не суть важно. Но вот был такой момент общей эйфории, общей победы, когда было ощущение общего праздника, и который, к сожалению, длился совсем недолго, и вскоре началась холодная война. Но совершенно очевидно, что вообще любая история людей XX века без Великой Отечественной войны, без Второй мировой войны просто невозможна. Потому что для России, замечу, что не только для России, но и для Украины, и для Белоруссии, и для Польши, вообще для всей Восточной и Центральной Европы, эта война прошлась по каждому дому, она пришла в каждый дом. И эта война отзывается до сих пор так или иначе. Я приведу пример. Во мне что-то вот мучила меня очень долго. Так случилось, что часть моей семьи погибла во время войны, не на войне, как там братья и там некоторые мои бабушки, там, скажем, а они погибли, одних сожгли в маленьком городе Хмельники, это первая семья моего отца, и это Винницкая область. Я прилетел туда в октябре, вдруг я понял, что я вот хочу туда, вот на эти могилы приехать. Там нет могил, там братские могилы, 9 захоронений. Про бабушку и про дедушку расстреляли на улице в Одессе в 41-м году. То есть они не успели уйти. Отец, позже покойный, к сожалению, был батальонным политруком с 40-го года, еще с финской компанией. Я просто говорю о своей семье, но вот, скажем, мои дети и внуки, наверное, еще будут помнить о ней. Поэтому, чтобы к чему бы мы ни прикасались, о чем бы мы ни думали, во всяком случае, до сих пор, в нашей истории, это так или иначе, это рефлексия, связанная с войной. И надо сказать, что великая советская литература, великая по-настоящему, сейчас говорю не о таких заказных произведениях, которые были по-своему там не безинтересны, скажем так, которых мы учили в школе, там, скажем, «Молодую гвардию», да, а вот великая советская литература, там, Сотников, Быкова, или «Живи и помни», или Астафьевские все вещи, а уж последний рассказ Астафьева совершенно великий, драматургии колоссальные написаны.
Кстати говоря, извините, я вас перебью, как раз из более-менее нового, это вот то, что, насколько я слышал, что вроде, по-моему, второй, в смысле «Россия первая», по-моему, снимает фильм по Гроссману.
По Гроссману, да, «Жизнь и судьба». То есть великая советская литература, я подчеркиваю, советская, потому что гроссмановский роман, как бы он ни размышлял о Сталине, как бы он ни размышлял о трагической судьбе советского вообще народа и так далее, и это советская литература, связанная, это постоянный диалог с этим советским настоящим.
Даже прошлым. Как Некрасовская «Вокруг
Сталинграда». Вообще в отношении с советским сознанием это всегда существует, но я думаю, что вот ко всей этой великой литературе приложим эпиграф, который когда-то Михаил Рощин предпослал пьесе «Эшелон», который рассказывал о эшелоне, который едет в тыл. Эпиграф был такой: «Будь проклята война, наш звездный час». Вот для всего советского народа война была звездным часом. Поэтому великая музыка, великое песенное творчество, великие картины, потому что, скажем, там пьеса «Розова», может быть, не имела бы такой великой судьбы, если бы не был фильм «Колотозова. Летят журавли», скажем, который пробился тогда, он пробил на Каннском фестивале всех просто, и все были ошеломлены. Сегодня я не могу сказать, что заслонили другие проблемы. Любой взрослый человек, любой взрослый писатель, если он начинает писать о сегодняшней жизни даже, да, то все равно там ли сям ли пробивается какое-то воспоминание. Понятно, что для сегодняшней прозы, скажем, там маканинская проза о чеченской войне, она о другой войне. Стали писать о других войнах. Афган, Чечня особенно, молодая проза связана, прежде всего, с чеченскими событиями вот этого 20-летия. Поэтому здесь как бы другое вообще понимание войны, потому что и в Афганистане, и в Чечне очень так не до конца понимали идеологию войны. Вот в Великой Отечественной, почему она еще великая? Потому что была великая идеология этой войны. Люди воевали за свой дом, за свою землю. В какой-то момент, знаете, я вот думаю, почему она достигла необычайных высот, эта военная литература, там лейтенантская литература 60-х годов, которая стала потом литературой больших писателей уже. В какой-то момент во время войны люди ощутили, что речь идет вообще о биологическом выживании нации. Вот многонациональной, нации советской, да, о биологическом выживании, потому что фашисты как бы вели все-таки эту всю войну на такое тотальное уничтожение генофонда абсолютно. И это была трагедия. Сегодня труднее, мне кажется. Сегодня тут есть еще одна вещь. Знаете, вот, как вам сказать, есть желание сделать занимательное кино о войне. И это меня, честно говоря, огорчает. Дело не в том, у кого есть успех, у кого нет успеха. Например, молодой Александр Кот, Саша Кот, снял фильм «Брестскую крепость».
Да.
Вот совсем недавно это было там.
Это вот российско-белорусский?
Российско-белорусский, да, фильм. Снял просто первоклассно. Первоклассно. Искренне, с пониманием того, что и эти люди ушли в историю. И дело не в этом. Понимаете, кино не может иметь дело, такое кино,
с
как...
историей.
С точными фактами истории. Любое искусство, оно всегда ищет образы. И как раз вот этот молодой режиссер, который вообще не знал войны, он снял фильм искренний. И в чем-то видна даже зависть сегодняшнего поколения по отношению к этому явлению. А извините меня, а вот мы ругаем телевидение, мы привыкли ругать телевидение.
Нет,
но вот скажем, то, что сделал, сделали на НТВ о фильмах, фильмы, снятые по Ржеве, Ржевской битве.
То, что Лёша Пивоваров.
Лёша Пивоваров, да, сделал. И еще его ряд работ.
Он делал по Ржеву, он еще, господи, выпал из головы два или три фильма.
Это настоящее.
Он меня здесь каждый раз приходил с этими
фильмами. Художественно-документальное, то, что раньше назывались художественно-публицистическое кино. Это была такая уловка, чтобы заплатить побольше денег за сценарий. Но здесь нет уловки, здесь абсолютно искренняя журналистская, даже не
журналистская. Я бы сказал.
Но он становится в этот момент художником, да, понимаете, потому что Ржевская мясорубка была страшной абсолютно. И, понимаете, это как вот, знаете, я вот однажды пошел на, когда я был еще в, работал руководителем, как бы, ведомство культуры, министром, а потом был руководителем агентства. А ведь что еще сложно сегодня? Вот понимаете, какая вещь? Вот мы отмечали, значит, соответственно, 2005 год. Я руководил агентством по культуре и кинематографии. А я сказал, ну, надо все-таки снять, дата огромная, 60 лет Победы. Надо снять документалистику хотя бы, вернуться к темам военным, посмотреть, что можно сделать. Значит, сразу появляются три концепции. Первая концепция – войну выиграл Сталин. И при консультации Вареникова я говорю, ну, есть такая точка зрения в обществе. Значит, мы не можем сказать, что этого в обществе нет такого понимания, да? Вторая тема. Войну выиграл генералитет. И такая реинкарнация деполитизированной Сталина – это Жуков.
Жуков, да.
Вот чтобы так...
Если без Сталина,
если кто без Сталина, то выиграл войну Жуков, да? А я помню, как отец, который был крайне молчаливым человеком, который всегда говорил, вспоминал только одно, что вот как только команда не появлялась Жуков, значит, ждали потерь очень больших. Когда был Рокоссовский, там, Конев, понимали, что потери будут поменьше. Но вот это у него в голове всегда сидело. Он вообще про войну не любил рассказывать, мой отец.
Это вообще свойство многих ветеранов.
Вдруг, но когда-то, знаете, когда там он был человеком умеющим, он не курил, но выпивал. Ну, не то, что он... Ну, он умел выпить, да? Значит... И как, мог проговорить какую-то такую вот странную фразу. Жуков, Конев, Рокоссовский. И третья концепция – это войну выиграл советский народ.
Народ. Вот без генералов и без Сталина.
Без генералов и без Сталина. Наверное, все это ущербно, да, если говорить об этом изолированно, потому что были генералы, был Сталин и был советский народ. Уверен, что войну выиграл советский народ. Я уверен в этом, потому что не забуду в жизни, я с ошеломлением еще в советское время прочел в дневнике Симонова Константина Михайловича запись, которая меня потрясла. 43-й год. Он ведет дневник. Вообще люди, которые вели дневники...
Вы знаете, что вообще на фронте были запрещены?
Запрещено вообще было все, что... Я думаю, что это была какая-то поздняя запись. Но вот Симонов, судя...
Он был
военным, да, корреспондентом, там что-то было другое. Да? И он пишет: мы не жалеем солдат. Ну, я цитирую мысль сейчас, да? Если немцы не могут взять высоту, они отступают на заранее заготовленные позиции и живут, ночуют в хате, потом начинают атаку заново. Наши зарываются в снег, потому что знают, что отступить назад не могут, это смерть, и зарываются в снег, чтобы опять начать вперед. Знаете, я по-разному ведь оцениваю потери, я сейчас не хочу спорить, это вечный спор военных историков, там одна цифра, другая цифра, третья цифра, потому что есть такое абсолютное апокриф, когда Сталина спросили, а сколько погибло советских солдат, он сказал, а сколько погибло фашистских солдат, он сказал, 7 миллионов, значит, и наших 7 миллионов, потом цифра менялась там, и так далее. Но ясно одно, вот я многое, я вообще к войне отношусь с какой-то святостью, да, вот, но вот я, для меня это очень такая тема до сих пор мучительная, и я, когда занимался культурой, да, то я занимался много музеем панорамы Сталинградской битвы, и этот музей панорама, который вел и ведет до сих пор исследовательские работы погибших, да, мы до конца, до сегодняшнего дня не знаем поименно, кто погиб. Понимаете, это может быть банальная вещь для вашего образованного исторического знания. Когда я понял,
что это
из полутора миллионов там погибших мы не знаем, мы знаем там 288 тысяч, по-моему,
это ужасно. Это ужасно.
А потому что не было жетонов, потому что там, ну и так далее. У меня был отец изуродован под Сталинградом. Но самое другое, вот почему искусство еще, вот, я считаю, что такая вещь очень существенная. Вот Дом Павлова, о котором мы все говорим, знаменитый. Вот есть Дом Павлова, а есть, по-моему, там мельничная какая-то история, вот другой дом напротив, с которого немцы его расстреливали, да? Я впервые это понял, что там вообще расстояние, условно говоря, абсолютно вот человеческое, вот руку можно протянуть от одного место до другого. Вот дом Павлова напротив немецкий, вот этот самый дом, где стреляли немцы. Вообще это все война, имеющая необычайное человеческое измерение. Вот это потом Астафьев будет писать в поздних рассказах, как мальчонку не стреляли ни немцы, ни когда он шел за водой, и что только он ходил за водой, этот мальчонка, да, потому что не стреляли ни немцы, ни наши. В этой войне, понимаете,
очень много человеческого,
было человеческого, и биологически человечество, понимаете? Биологически.
Но было много и звериного, да?
Биология человека состоит, как мы знаем, мы не ангелы.
Михаил,
извините, что я так долго говорил, вы затронули тему, для меня очень такую важную.
Я хотел, знаете, к чему вот вернуться все-таки к мюзиклу, как это не покажется странным. А вот такая тема действительно страшная, да, трагическая, и вдруг мюзикл. Это как бы нет здесь некого противоречия. И вообще, откуда вообще, ну, это уже следующий вопрос, если мы успеем до перерыва. Мюзикл – это же вообще как бы не наш жанр.
Ну, знаете, я вам скажу так. В театре Советской Армии в 1942 году шел музыкальный спектакль О войне. Он был сделан специально во время войны, шел музыкальный, раскинулось море широк. Он шел, он был веселым, люди шли на войну.
Это песня вот эта, «Раскинулось море широк»?
Нет, другая. Там был композитор Минц, если я не ошибаюсь. Пьеса была чуть ли не Гусева, нет, Гусев раньше, Владимир Гусев, который написал «Славу», Николай Минц точно был дирижер,
но неважно,
это был спектакль о моряках, которые защищали свое отечество, извините меня, фильм «Лукова», «Два бойца». Что запомнили?
Песня.
«Темную ночь» и «Шаланды полные кефали».
Нет, песня замечательная.
Нет, я просто говорю, что запомнили? «Шаланды полные кефали» и «Темная ночь».
И Андрей Возбернес.
И Андрей Возбернес, которые, значит, воевали. Вообще не противопоказано, извините меня, гусарская баллада, так, фильм, который был так, во время войны сделан. Не фильм, фильм был Эльдара Рязанова поздно, а пьеса-то была написана во время войны. «Девушка гусар», ну и все там прочие дела.
А ее ставили во время войны?
Ну, конечно. Нет? Это была абсолютно музыкальная комедия, которую люди хотели на фронте, вот в воспоминаниях...
Хотели петь. Это
хотели петь. В воспоминаниях очевидцев очень не любили, когда на фронт приезжали люди в военной форме и пели там военные песни. Во-первых, популярность военных песен другая была, там были другие песни пели на фронте. Но очень любили, когда приезжала там Клавдия Ивановна Шульженко, надевала черное платье.
Или Русланова.
Или Русланова. Но они должны были выступать в праздничном,
концертном.
В концертном выполнении.
Хоть на грузовике.
Да, хоть на грузовике, но в концертном исполнении. У нас вообще представление о войне немножко другое. Там же люди же не только погибали и умирали, там люди жили. Кстати, меня потрясла тоже одна вещь, удивительная деталь. УРЗ не было на войне практически, не было респираторных, вот это, то есть люди не простужались. Видимо, такая была концентрация воли внутренней, что простудных заболеваний...
Закалка.
Да, не только. Вот это была концентрация воли, что простудных заболеваний не было. Могли пулю получить куда угодно, да, а вот осколком быть ранеными. А вот УРЗ, опять-таки, о чем слышал от фронтовиков, потому что когда еще когда папа был жив, и там пораньше, он долго служил в армии, и в Алабино потом, и в Монино был такой гарнизон замечательный, вот где секреты государственных не войдут, Академия Гагарина. Там. Он собирали же фронтовики, выпивали, разговаривали, и это была такая совершенно особая среда. А потом, понимаете, есть еще одна вещь. Вот у нас другое ощущение войны, чем сегодня, да, когда я смотрю по телевизору, ужасаюсь иногда, когда люди не знают, когда была Вторая мировая война, кто с кем воевал и так далее. Мы дети поколения победителей. Понимаете, и вы, ребенок, поколение победителей. Я родился в 48-м году.
А я в 47-м, то есть мы с вами практически.
И это пришли папы с войны, и это были победители. И у них была совершенно другая психология. И совершенно по-другому воспринималась жизнь. Отсюда очень многое. И когда появилась там вот эта лейтенантская проза, и это оказалось очень остро все воспринималось, и поэтому сегодняшние ребята это делают картину, но снял же картину Месхиев замечательную со ступкой.
Да.
Из Гармашова.
Кино вообще
кино к войне прикасается. Но в войне, понимаете, мы все хотим сделать что-то, что перещеголяет там рядового Райана.
Райана.
А мы делать должны свое кино совсем. Это разная история.
Михаил Владимирович, я вас прерву на несколько минут, и мы продолжим нашу программу после небольшого перерыва.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, тех, кто смотрит сетевизор, программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напомню, что у нас сегодня в гостях Михаил Владимирович Швыдко, спецпредставитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству и по совместительству
художественный
руководитель театра мюзикла. И первый, главный, так сказать, ну, что единственный сейчас спектакль, который идет в этом театре, это «Времена не выбирают», где в какой-то в значительной мере спектакль посвящен войне, военной теме, что и подвигло нас сегодня с Михаилом Ефимовичем вот на разговор о военной теме в сегодняшнем искусстве. Михаил Ефимович, мы прервались. Кстати, я вам задал один вопрос, на который вы мне не ответили. Это по поводу мюзикла, что вы ответили, да, что, так сказать, все, как раньше говорили, все жанры хороши, кроме скучного,
да,
для того, что в том числе и для военной темы, кстати. Вот. Но мюзикл вообще, ну, немножко отойдем сейчас именно от войны, мюзикл вообще это какой-то, как бы сказали, несвойственный нам жанр.
Чужое искусство.
Это чужое искусство.
Ну, вы знаете, ведь когда мы делали, вот я делал этот спектакль, Этот спектакль построен на песнях советских и американских, как я уже говорил,
30-х годов. Это там нет оригинальной музыки.
Там,
да?
Нет оригинальной музыки.
Все хиты, вот
все
старые,
хиты,
да?
Старые, известные, ну, аранжированные по-своему, немножко по-другому.
Там и Армстронг, и Утёсов, да?
Там есть все. Вот то, что мы любим, то, что мы знаем, то, что... на чем я вырос, поскольку я вырос, кстати сказать, тоже тема. Театр «Эрмитаж», сад «Эрмитаж», деревянный театр, где поют там Утёсов, Шульженко. А я мальчишка, мне там 10 лет, и я туда бегал просто через заборы всякие, слушать их. Я с детства эту музыку воспринял. Мы же мало чего понимаем. Ну, например, вот есть песня, которую пела Эдита Утёсова с Утёсовым, песня американского бомбардировщика, так называемая. Да?
Да.
Всем казалось, что это советская песня, а песня вообще американская. И в американской версии она звучит совершенно по-другому. Но мы взяли и соединили это вот советское прочтение, да, и американское, когда ее поет там. Ну, например, есть песня потрясающая совершенно. Вот «Катюша» наша, которую поет Нат Кинг Кол в записи 43-го года. И это как будто два разных вроде бы мира, а интонировка такая грустная, так же, как вот поэт «Выходила на берег Катюша», совершенно не так, как мы привыкли.
А сейчас в спектакле...
В спектакле этого нет, у нас есть только песни вот американского бомбардировщика и еще там две песни.
Но в исполнении уже не Утёсовского, да?
А, нет,
уже в современном.
Транскрипции наши, транскрипции нашего...
Нет, наверное, может быть, запись какая-то.
Нет. Но зал отзывается, вообще зал отзывается на военные песни, на песни 30-х годов. Память осталась генетическая, замечательная.
Она осталась, да,
безусловно. Ничего лучше, можно сказать честно, в общем, ни в 80-е, ни в 90-е.
Согласен, лучше военных песен
ничего. Ничего лучше не написано, и это...
Но разве что «День Победы», который уже появился потом.
Давид написал Тухманов, совершенно, Давид Федорович, совершенно потрясающая песня, которую год держали, считали, что это танго.
Да, да.
Танго. Но оказалось, что не танк совсем. И надо сказать, что в этом спектакле тема войны тоже заявлена, потому что это же время, это же такое время победы. Я только могу читать это по книжкам и по воспоминаниям, но я как бы вот это ощущение 9 мая помню, хотя праздник же не праздновали.
Да,
а дома праздновали все равно, а дома-то праздновали все равно, и это ощущение того, что мы победили, и мы живые, потрясающее совершенно чувство. Поэтому вообще победа – это такой толчок праздничным жанрам, именно победа, потому что это ощущение счастья, да? Там какой-нибудь фильм там, «6 часов вечера после войны», который был. А, к сожалению, сегодня мы это плохо понимаем, мы до конца не ощущаем это. Я вам скажу честно, вот я думал, да, вот и вам там, говорить про фильм Никиты Сергеевича Михалкова, не говорить.
Я как раз хотел спросить вас, да, нужно ли вообще сегодня делать фильмы, при всем при том, вот прошло 67 лет, да, нужно ли сегодня делать фильмы опять, где стреляют, где воюют, где сражаются,
понимаете,
или уже это должно уйти?
А куда уйдешь? Во-первых, делают экшены. Вот, извините меня, к сожалению... Вторая мировая война, вот мы не понимали, она становится тем же, чем была гражданская война для там, поколения людей 70-х, 60-х. Вот,
да?
Когда начинают делать «Неуловимые мстители». Ну, извините, «Женя, Женечка и Катюша» был фильм такой, «Поповесть о Куджаве», да? Когда к войне начинают относиться, ну, как бы сказать, не с юмором, конечно, но с легкой такой улыбкой. А музыкальный или не музыкальный спектакль, фильм «В бой идут одни старики»?
Но
на музыке построены вещи. И все помнят только вот эту знаменитую быковскую итальяночку, которую потрясающую совершенно. Понимаете, с другой стороны, стебаться, вот, ну, как бы сказать, решать стилистические проблемы, решать какие-то задачи, грубо говоря, задачи сегодняшнего дня. Наверное, любое искусство так или иначе к этим связано.
Но вы знаете...
Но больно, уж надо это делать, с моей точки зрения, более тонко, глубоко, если угодно. С моей точки
зрения. Вы, наверное, знаете, это знаменитая шутка, собственно говоря, ее, по-моему, уже все знают. Это когда, да, там в доме литераторов где-нибудь, там в каком-нибудь там Переделкино или в Малеевке, да, идет поэт, вот смотрит, что говорит, я написал стихи о любви, закрыл тему, да. Так вот, у меня такое впечатление, что Никита Сергеевич, если уж к его фильму подходить, к последнему...
Он пытался закрыть тему.
Он пытался закрыть тему.
Ну, знаете, я думаю, что во многом... Я думаю, что это во многом было связано еще с не вполне удачным пиаром, потому что говорили там великий фильм о Великой войне, вот это вот, вот да, это вот. Потому что там есть куски совершенно замечательные. Я помню, как он рассказывал мне еще когда-то давно куски сценариев, как там сказать, какие-то вещи, которые были необычайно трогательные. Но риски велики. Понимаете, тут, когда прикасаешься к военной теме и к военному материалу, очень велики риски, потому что затрагиваешь какие-то очень чувствительные струны у людей. Повторю, немногое, что осталось в нашей общей памяти, что вызывает такое вот чувство обостренное. Да? Вот там, скажем, ну, сейчас мало кто говорит, но, например, там, сейчас, ну, вот война 812 года, да, вот казалось бы, ну, вот вы вот так вот делаете, да, плечами. А я вам скажу, а война 812 года в целом ряде стран вызвала огромный поток литературы исторической, который не похож на то, что мы учили. Ну, например, там, скажем, я неожиданно узнал, что в Белоруссии, там, оказывается, белорусские граждане там, в 812 году какие были, воевали, часть воевала на стороне Наполеона, часть воевала на стороне Российской империи. Я про поляков не говорю. Польские войска воевали на стороне Наполеона, надеясь на объединение Польши аж 1796 года. Ну, 90, ну да, 96 года. Это, вот казалось бы, да, война 1812 года. А возрождается целый ряд тем, которых мы, я даже думать не могу сказать,
ну да, то есть мы даже на в голову не приходило, да? Например, что французы, у французов нет Бородинского сражения.
Да?
У французов есть сражение на Москва, на Москве-реке,
да?
Да, и причем которые они считают, что они выиграют.
Ну, это была это вечная, да? Вечная
кто
история,
кто выиграл
Бородинское сражение. Мы же живем в мире неких...
Клише,
и даже не клише, никаких образов, потому что мы знаем историю там, войны 1812 года по «Войне и миру», по Толстому в значительной степени. Вот еще один пример. Мы вообще споры Великую Отечественную войну, поверьте мне,
будем изучать по художественной
литературе. Будем знать по художественной литературе и в меньшей степени по трактовкам. Ну, я вам честно скажу, что где-то интуитивно, да, я Астафьеву или... Распутину, их таким догадкам, да, или Василю Быкову, да, доверяю больше подчас,
чем историку,
потому что они синтезируют как бы знания, может быть, дают искаженный образ. Понимаете, вот это же тоже вопрос очень интересный. Нельзя класть историческое сочинение и произведение художественное и проверять художественное произведение точной историографией. Толстой не выдерживает это, при том, что он был...
Безусловно. Но художественное произведение, я думаю, оно дает скорее этические оценки,
чем исторические. А для нас, да? Со временем то или иное событие, Для общества этическое отношение становится важнее, потому что, скажем, да, я вот... Но есть образы какие-то потрясающие. Вот я не могу забыть этот пожар на Волге, который у Гроссмана начинается, Сталинградская битва, вот этот, когда горит Волга, когда горит река. Вот образ, который не выходит из головы.
Как в фильме это будет.
Ну,
я жду этого фильма.
Да, да, я тоже жду. Но я давно, я умолял, когда еще был министром, когда... к пятому году готовились, сказал, ребята, снимите кто-нибудь. Это выдающееся произведение, которое... Хотя, я вам скажу честно, годы проходят, видно, что оно во времени, а вот Астафьев нет. И думаю, что не во времени. Вот Астафьев все-таки сумел прорваться, как и Распутин, кстати сказать. Хотя, наверное, и Гроссман тоже. Потому что... Знаете, вот ведь были произведения, которые уж точно были во времени, да, вот там, скажем, Казакевич, «Звезда», да?
Да.
А перечитываешь, и все равно мурашки по коже, потому что все-таки писатель настоящий.
Я вам хочу сказать, что даже у тех писателей, которые, так мягко говоря, не сильно там мне нравятся, но у них есть военные произведения, я хочу сказать, что я, например, запомнил, может быть, на всю жизнь, вот у меня сидят в голове, например, произведения Бондарева. Да?
Не надо, я однажды попал в очень затруднительное положение, я это могу сейчас признаться, поскольку могу сказать, я как-то в одном ряду размышляю, так сказать, о военной прозе, вот как раз о том, что она дала больше, чем, как любая такая художественная проза. Я в одном ряду упомянул Бакланова и Бондарева, мне позвонил Бакланов,
обиженный,
покойный Григорий Яковлевич, и сказал, Миша, я вас прошу, никогда не упоминать меня в одном ряду с Бондаревым, потому что они разошлись, как вы знаете, сильно, и Бондарев вообще-то превратился в некий такой странное явление квазисталинизма такого совершенного.
Но от этого...
то, что он написал,
то,
там,
что он
«Тишину»,
написал,
например,
«Тишину», да, безусловно. Потом
это было
второе
время,
произведение о любви молодого советского или там лейтенанта с немецкой девушкой.
Это Ежов.
Нет,
это Валентин Ежов в «Соловьиной ночи». Но, значит, ну, не важно. Потому что это, там было несколько произведений колоссально сильных, потрясающих совершенно. Причем они выходили так рядом, да? И, простите меня, куски о войне вы дольше, и дольше века длится день
у
Айтматова, да? Тоже ведь абсолютно символическая проза. Понимаете, вот здесь встает вопрос колоссальный, очень трудный, потому что я еще раз повторю, «Жди меня» или «Темная ночь» останутся на всю, как бы сказать, пока будет вот русская речь существовать.
На войне забудут.
Да, на войне не забудут, пока русская речь будет существовать, понимаете?
Ну, да.
И это будет больше рассказывать об этом. Поэтому, когда, естественно, когда я там это сочинял, эту историю, я не хочу огорчать никого из радиослушателей, но эту историю мы сочинили мы с Кортневым.
Мюзикл. Да, это мюзикл.
Да. И когда мы думали о том, как это раскрыть...
То есть кортневской музыки там нет?
Нет, да, нет, нет, нет. Там музыка Дунаевского, Блантера, Берлина.
И американский.
Там, и американский, значит.
Автор. Миллер там, да?
Да. Нет, там Миллер позже появился на свет. Это только 30-е годы. Это действие происходит...
А Глен Миллер это послевоенный?
40-й год появился. Действие происходит на радиостанции, которая называется «Радио 30-е FM». И речь вообще идет о 30-х годах. Там есть Керн, там есть Кол Портер, там есть... Там хорошая джазовая музыка американская. Вообще они же были... Поймите, ну, это же старая история. Я говорю о том, что Берлин, который написал «God Bless America», родился в Тюмени.
Да.
Да. Я не говорю о том, что брат Покрас Самуил, который написал «От тайги до британских морей», «Красной армии
всех семей»,
закончил голливудским композитором и писал...
Причём первоклассным голливудским композитором.
«Три мушкетёра», обожал Иосифа Сергеевича Сталина и очень пугал Дмитрия Покраса. Говорил, лучше бы вы уехали, а Самуил остался. В устах Сталина это звучало не самым лучшим комплиментом. Но, если говорить честно, то, конечно, вот почему сегодня трудно прикасаться о войне. Вот мы говорили об этом, есть такой очень хороший писатель и драматург Лёша Дударев, Алексей Дударев, он уже парень помладше меня, может, не на много, на год, на два. Он написал когда-то «Рядовые» замечательную пьесу, она была написана, появилась на афише в 80-м, наверное, году, даже не в 75-м, в 80-м, я так думаю. Алёшка, нет, в 80-м. В 80-м году шла в Малом театре, шла пожаром, шла по стране. Лёша Дударев, который белорусский человек, он сейчас руководит театром армии в Минске, пишущий много замечательных вещей. И мы с ним все время ругались. Он говорил, ты пойми, я же войну воспринимаю с рассказов, я же войну воспринимаю через прозу Быкова, через Симонова, я ее воспринимаю, у меня нет непосредственного ощущения участника. Понимаете, да? Даже Михаил Михайлович Рощин, он еще воспринимал войну как мальчишка, но он переживал ее. Мы-то родились после. Это ощущение войны, она была война в немце во дворе, да?
Ну, да, она вообще война
чем дальше, тем меньше, то есть уже практически сегодня ни одного живого, реально чувствующего войну даже пацаном писателя, ну, может быть, осталось так там немного, единицы. Война-то закончилась.
Ну, Гранин.
Ну, Гранин, да.
Я у него был, кстати, недавно относительно Санкт-Петербурга, он рассказывал потрясающие
вещи. Писатель, нет, но они, то, что они сделали с Адамовичем, написали тогда блокадную книгу.
И то, сколько там они выдержали. Сколько,
ну, естественно, да. Но вот поэтому, когда пишет, скажем, «У войны не женское лицо» Алексеевич, она идет прямым документальным ходом. Она расспрашивает людей. Потому что этого живого чувства, да, я помню только там, что не доедали, там, что там, там, условно говоря, хлеб с маслом, с посыпанным песком, это было лакомством, да, это там 50 какой-нибудь, там, третий год, второй. Но ощущения войны реального, ну, да, нету, понимаете? Поэтому это...
Михаил Федорович,
отсюда сложности с созданием современной, ну, вот смотрите, современных произведений войны. Либо, извините, я вас перебиваю, либо произойдет то же самое, что произошло с Толстым. Нужно было, чтобы прошло там почти там 70 лет после войны 12-го года, чтобы можно было заново начать писать, но совершенно по другой методологии.
Тем не менее, значит, вот вопрос вот какой. Я понимаю, что кино, видимо, приспособлено, что ли, это сам жанр такой, он нам хорошо показывает войну. Да? Это вот, как вы сказали, экшен, там стреляют, что там, что рядовой Райан, что наши там более удачные, менее удачные, там понятно, да, вот сериалов сколько у нас там показывают, да, это. А вот в другие виды искусства, там, ну, про литературу мне могут, ну, театр. Совершенно сейчас, по-моему, уже для этой темы уже, по-моему, тема для вас-то театр. Ваша основная специальность.
Да, ну, вот, понимаете, какие-то делал вещи...
Ну, вот не считая разве что вашего театра мюзикла.
Нет. Ну, сделал замечательный астафьевский рассказ. У Олега сделала Маша Брусникина.
В Табакерке?
Нет, в Амхате. Но это был такой, скорее, прозаический реквием. Да, как сделал Кирилл Серебренников, такой реквием тоже. Посвященный войне. Но это скорее такая... либо форма психологического рассказа, либо такой реквием музыкально-патетический там, и так далее. В кино, кстати сказать, ну, поймите, ну, кино расширило пространство все-таки, и проза расширила пространство. Ну, вот, скажем, вот «Штрафбат» Достоля, да? Сколько нареканий вызвала эта картина? С точки зрения того, что, а, опять «Штрафбаты», опять то, все пятое-десятое.
Очень сильный фильм.
Религиозные какие-то деятели, могут ли священнослужители быть в «Штрафбате», так, но фильм-то сильный.
Очень сильный.
Мне, в общем, там до конца не важно детализация правды, хотя там, ну, есть вещи смешные, там, ну, знаете, наши воевали же в ботинках, а не в сапогах там, до определенного момента. Но есть целый ряд вещей, которые вообще перестали обращать внимание. Что злит?
Ну, злит. У меня здесь, знаете, был историк, мы даже записали с ним программу, я буду ее время от времени крутить там под Новый год, наверное. Это о ошибках в фильме «17 мгновений весны». Вы знаете, какое там количество ошибок?
Ну, естественно.
Просто.
Но я еще раз говорю, я уверяю вас, что не хочу поднимать руку на святое, да, но и у Льва Николаевича есть неточности.
Да, ну,
и тем не менее.
Когда уровень художественный очень когда высокий, логика, он загораживает собой все остальное.
Художественная, мощь художественного образа.
То есть, у нас не весны, это, конечно, там не Лев Толстой, но шедевр,
нет,
безусловно.
С моей, да, весны, с моей точки зрения, шедевр. Шедевр. И, знаете, это ведь тоже там в молчании, вот этой классической сцене с женой, в молчании... Исаев, хотел сказать я, в молчании Тихонова столько мудрости. Это же, понимаете, это же актерские вот эти вещи, они же поразительные. Понимаете, там понять же никогда нельзя, что есть мудрость, где режиссерская и так далее, но просто что есть образ, что есть биология там и так далее. Поэтому я еще раз повторю, художественные произведения о войне останутся и будут, пожалуй, более убедительными, и мы по ним будем во многом понимать прошлое. Поэтому очень важно, с моей точки зрения, чтобы этически они отвечали той высочайшей планке представлений, которые существуют вообще у людей моего поколения, у людей более старшего поколения войны, этически. Потому что, повторю, вот этот эпиграф, который звучит у меня в ушах всегда, когда я говорю о войне, будь проклята война, наш звездный час, это было... Вы поймите, еще одна вещь колоссальная. Во время войны, на войне, в несвободнейшей стране, которая называлась Советский Союз, люди были свободны. Потому что они вступали в разговор с Богом, с небесами, со смертью.
Так получилось, что я как раз работал во Франции, был в Париже, когда умирал там Булат-Шалыч Акуджава. И он лежал во французском госпитале, как вы сами понимаете, не в самых плохих условиях, да, французский госпиталь, где все это самое. И вот он жаловался, когда он лежал. Он говорит, так, говорит, ужасно. Он говорит, вот знаете, говорит, помню, говорит, во время войны, это же было счастье попасть в госпиталь, да.
Это даже не по-человечески относительно.
Все относительно, да, в этой жизни. Да, в благополучном французском уже было.
А я, к сожалению, мне позвонил Анатолий Борисович Чубайс, он тогда был первым вице-премьером, и я был замминистром культуры, и он сказал, что вот такая ситуация, надо срочно искать уже, и мы уже, к сожалению, хоронили потом Влада Шалыча. Но вот тоже пример, кстати, сказать. Его песни о войне, они абсолютно просветленные, они абсолютно светлые.
Они не о боях.
Они о каком-то человеческом даже счастье, если хотите, боли, трагедии, но о счастье. Они в них и печаль светла, понимаете, если говорить
пушкинским. Михаил Семенович, у нас еще минута осталась. Я бы еще одну тему хотел, опять вернувшись к вашему мюзиклу. Там, мне кажется, есть еще одна тема, очень важная именно сегодня. Это российско-американская.
Ну,
да, что, ну, все-таки пусть в такой форме, не в самой там серьезной, да, не с трибуны какой-нибудь там политической, но сказано, что, ну, что мы вместе.
Понимаете, в чем дело? Вот поразительная история. Есть холодная война, есть какие-то абсолютно недоверие друг к другу и так далее, но, во-первых, в критические моменты истории 20 века мы были вместе и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну. Кстати сказать, с англичанами тоже. А, во-вторых, близость сентиментальная существует. И я считаю, что у нас, вот если говорить о народе, у нас есть антиамериканизм, а вот враждебности там, конкретным американским гражданам...
Нет, слава Богу.
Слава Богу. Поэтому я считаю, что, если говорить серьезно, я считаю, что мы обречены на взаимозависимость. И раз так, то надо сделать эту взаимозависимость достойной и, по возможности, уважительной.
Спасибо. Спасибо, Михаил Ефимович Швыдкой. Всех с наступающим праздником 9 мая. Михаил Ефимович, вас помимо
всего прочего... Спасибо большое, с праздником. Совсем приходите смотреть наш мюзикл в театр в ДК Горбунова. Это реклама.
Я приду.
Приходите.
Всего доброго, до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».